Скачок третий. В огромном котле столицы уже начинало бурлить людское варево. Мужчины и женщины проносились кто вперед, кто назад, а кто поперек, будто исполняя мудреный танец под музыку уличного гула. Там и сям, в этом океане человеческого разума, замелькали киты на колесах, называемые каретами. Короче, разгоралось дневное сражение. Каждый выходил на промысел со своими намерениями и делами. Каждый норовил надуть другого. Плутни и обман застили свет Божий, точно клубы пыли. Нигде, как ни пять глаза, не увидишь и проблеска правды. Дон Клеофас следовал за своим товарищем, который привел его на неширокую улицу с двумя рядами зеркал по обеим сторонам. Перед зеркалами стояло множество кавалеров и дам, любуясь собой, строя гримас. То рот скривят, то локон взобьют. Лица, глаза, усы и руки — все было в движении. Дон Клеофас спросил, что это за улица. Он до сих пор не видал ее в Мадриде и хромой ответствовал. Называется она улицей Поз. И знают о ней только эти карточные фигуры из столичной колоды. Они являются сюда, дабы найти позу, с которой будут ходить весь день, разбитые параличом жеманства. У одних губки бантиком, у других глазки прикрыты в очаровательной истоме, и у всех подняты наподобие рожек два пальца, указательный и мизинец, а голова склонена на бок, как при молитве «Слава Всевышнему». Но уйдем отсюда. Хоть желудок у меня дьявольский, и даже бурные волны преисподние ему нипочем, а все же с души воротит глядеть на эту шушеру, что расплодилась на позор природе и на зависть всем шулерам. И они покинули улицу с зеркалами и вышли на небольшую площадь. Там собралась толпа старух, в прошлом особ легкого поведения, и юных девиц, которые готовились стать тем, чем были некогда первые. Между ними шел оживленный торг. Студент спросил своего спутника, что это за площадь. Он ее тоже никогда не видел. И бес ответил: «Перед тобой рынок громких имен. Увядшие старухи, которым они уже без надобности, отдают их зеленым девицам в обмен на поношенные чулки, старые туфли, мантилья, чепцы и подвязки. Гусман, Мендоса, Энрикес, Серда, Куэва, Сильва, Кастро, Хироп, Толедо, Пачеко, Кордова, Манрике де Лара, Оссорио, Арагон, Гевара и другие столь же знаменитые имена передаются новеньким в ремесле, тем, кто в них имеет нужду. А старухи остаются при своих прежних фамилиях-отчествах: Эрнандес, Мартинес, Лопес, Родригес, Перес, Гонсалес и тому подобных, ибо сказано: тысяча лет пройдет, и все имена вернутся в свой род». «Да, — сказал студент, — в столице что ни день, то новшество». И, свернув налево, они очутились на другой площади, напоминавшей кузнечную. Там нанимают лакеев и эскудеро, а здесь можно было нанять теток, братьев, дядюшек и супругов для самозванных дам, желавших приобрести в столице почет и поднять цену на свой товар. Справа от этого питомника странствующих родственников высилось большое здание наподобие храма, только без алтаря. Внутри его стояла просторная каменная купель, полная рыцарских романов, а вокруг этой купели теснились мальчишки-подростки от 10 до 17 лет и несколько девиц такого же возраста. Рядом с каждым стоял крестный, и Дон Клеофас попросил своего приятеля объяснить, что означает сие диво, похожее на сон.
«Согласен. Согласен, необычайное это сооружение. И впрямь удивительное сооружение. И все же, Дон Клеофас, ты видишь доподлинную купель. из которой выходят доны и доньи. Здесь принимают крещение все, кто явился в столицу без этих званий. Мальчики собираются стать пажами при господах, а девицы — компаньонками при дамах средней руки. Вот они и обзаводятся донами и доньями, чтобы придать блеск дому, в котором будут служить. Сейчас церемония крещения заканчивается. Видишь, в купель входит судомойка во взятом на прокат платье, а рядом стоит крестная ее хозяйка. Она вытащит девушку со дна купели с доньей и возведет в ранг знатной потаскухи, а затем та честно заработанными деньгами возместит хозяйке расходы на свое воспитание. Гляди, старуха-то как отшлифовали, точно у ювелира побывала. Пышная прическа, вставные зубы да кринолин. Вот и все, что требуется для такого чуда, — сказал Дон Клеофас. А это что за процессия разодетых крестьян входит в двери храма, посвященного мирской суете? А то ведут крестить богача Рехидора из ближнего селения. Старику уже 70-ков. А гляди, бегом бежит обзавестись доном, так как родня убедила его, что без дона ему с рехидорством не справиться. Зовут его Паскуаль. И родственники дорогой затеяли спор, подойдет ли дон к имени Паскуаль, и не окажется ли их рехидор монахом-растригой в обители донов. «А у них есть пример другого дона Паскуаля», — сказал Дон Клеофас, «того самого, которого все считали помешанным, а я называл Диогеном в лохмотьях. Он бродил по мадридским улицам без шляпы, накрыв голову плащом, как древний пророк. А все ж, по-моему, следовало бы изменить имя», — заметил Хромой, «чтобы их, паскуального рехидора, не дразнили пасхальной свечой». «Да наставит их Господь», — сказал Дон Клеофас, «в том, что более подобает рехидорской должности и потребно для блага рехидорствующих». «Пока сеньора рехидора кропят доновой водой», — продолжал бес, «очереди ждет итальянец, дабы проделать то же со своим слоном, которого он собирается показывать у Пуэрто-дель-Соль». «Ясно, слонов обычно зовут Дон Педро, Дон Хуан или Дон Алонсо. Удивляет меня только беспечность вожака, или, как говорят в Индии, надира. Видно, его слон совсем плебейского рода, ежели так поздно получает титул дона. Клянусь Богом, глядя на это крещение и на этих донов, я готов раскреститься и раздониться». «Следуй за мной и не брюзжи», — сказал Хромой. «Где дон прижился, там он и годился. А к имени Клеофас он пристал, как ноготь к пальцу». С такими словами бес вывел приятеля из этого призрачного, только с виду, храма, и они увидели другое здание, где над входом были изображены тамбурины, гитары, волынки, колокольцы, бубны, кастаньеты, рожки, свирели, словом, все то, чем терзают слух человеку в жизни сей. Дон Клеофас спросил своего спутника, что это за здание и почему вход в него украшен музыкальными инструментами шутов. «И этого дома я в Мадриде не видел», — добавил он, «а полагаю, что обитатели его изрядно веселятся и забавляются». «А это дом умалишенных», — отвечал Хромой. «И построен он вместе с другими приютами совсем недавно, иждивением весьма состоятельного и мудрого человека, дабы тут наказывали и лечили безумцев, коих прежде таковыми не считали». «Войдем туда», — сказал Дон Клеофас. «Дверь, кажется, отворена, и мы сможем полюбоваться на эту новую породу безумных». «Сказано, сделано». Оба приятеля вошли и, миновав прихожую, где несколько выздоравливающих просили подаяния для буйно помешанных, очутились в четырехугольном дворике, по сторонам которого были в два этажа расположены клетки. В каждой содержался один из упомянутых буйных. В одной клетке у входа сидел на скамье богато одетый человек и, положив бумагу на колено, что-то писал, да так усердно, что и не почувствовал, как выколол себе пером глаз. Хромой сказал: «Это прожектор, помешанный на том, что следует сократить количество мелкой монеты. Он исписал уже столько бумаги, что на дело Альваро де Луна вряд ли больше пошло».
«Правильно, что его поместили в этот дом», — сказал Дон Клеофас. «Это самые вредные для государства безумцы».
«А в соседней каморке, — продолжал Хромой, — влюбленный слепец. Он держит в руках портрет дамы сердца и ее письма к нему. Не способный ни любоваться ее чертами, ни читать, он уверяет, что видит ушами. Рядом в каморке, заваленный бумагами и книгами, сидит дотошный грамматист. Он рехнулся, отыскивая герундий у греческого глагола. А вон того, в белых панталонах и с мешком за плечами, упекли сюда за то, что, будучи возницей и имея лошадей, он пошел служить пешим посыльным. В каморке над ним, видишь, держит в руке сокола кабальеро, который промотал на соколиную охоту богатое наследство. Теперь у него остался один сокол, что сидит на его руке и с голоду клюет ее. А вон там человек, нанявшийся в услужение, хотя и не нуждался в куске хлеба. А вон танцор. Он так ретиво отбивал пятки, что с ума спятил. Подальше историк, лишившийся рассудка с горя, что затерялись три декады Тита Ливия. По соседству семинарист любуется грудой митр и примеряет, какая ему больше к лицу. Он помешался на том, что станет епископом. Немного дальше законник. Этого свело с ума судейское облачение, и он истряпчиво сделался портным. Только и знает, что кроит да шьет мантии из тряпья. А в той каморке, на сундуке, набитом монетами и запертом на 7 замков, сидит скряга. Нет у него ни сына, ни другой родни, кому оставить наследство, и, став рабом своих денег, он сам себя казнит. На обед у него пирожок за 4 гроша, на ужин салат из огурцов — богатство его каторга. Тот, что распевает в своей каморке, — это сумасшедший певец. Он тщится подражать птицам, и после каждой рулады, как после приступа болезни, едва жив. Его заточили в эту тюрьму для приступивших законы разума за то, что он пел без умолку, а лишь попросит его спеть, сразу умолкал. А так поступают почти все его собратья. Посреди двора сидит на закраине колодца и глядится в воду прелестная девушка. Убедишься в этом сам, когда она поднимет голову. Дочь бедных, незнатных родителей. К ней сватались богатые и именитые кавалеры, но она всех отвергала. У всех находила 1000 недостатков. Видишь, ее посадили на цепь, чтобы влюбленная, подобно нарциссу, в свою красоту. Она не утопилась в воде, которая ей заменяет зеркало. Ни солнце, ни звезды небесные, по ее мнению, недостойны ее взгляда. А в убогой каморке напротив, где стена разрисована языками, заточен женатый бес, рехнувшийся из-за сварливой супруги. Тут Дон Клеофас прервал своего спутника, который готов был показать ему весь иконостас безумцев. «Уйдем отсюда! Уйдем! Как бы и нас не заточили за безумие, о коем мы не подозреваем! Ведь в этом мире всяк по-своему с ума сходит!» Хромой сказал: «А что ж, послушаюсь твоего совета. Если даже бесы подвержены безумию, никто не может за себя ручаться. Со времени вашего первого приступа гордыни, — сказал Дон Клеофас, — все вы безумны, а преисподняя — дом для умалишенных, притом самых буйных».
«Вижу, зрелище пошло тебе на пользу, — сказал Хромой. — Ты заговорил прямо как проповедник».
Так, беседуя, они вышли из обиталища сумасшедших и, свернув направо, очутились на широкой улице, увешанной по обеим сторонам гробами. Вдоль нее прохаживались причетники в пелеринах,
а множество могильщиков раскапывали могилы.
Дон Клеофас обратился к своему товарищу. «А это что за улица? Она кажется мне более удивительной, чем все, что я до сих пор видел, того и гляди, заговорю еще более возвышенным слогом.
Улица эта посвящена самым суетным мирским делам», — отвечал хромой. «Вместе с тем она самая необходимая из всех. Перед тобой гардеробная предков, куда является каждый, кто хочет доказать свое благородное происхождение и приобрести предков, коли собственные ему не впору или износились. За свои деньги он тут может выбрать то, что ему по вкусу.
Взгляни на этого захудалого идальго, который примеряет приглянувшуюся ему бабушку. А вон и другой, бог весть, чей сын, натягивает на себя чужого дедушку, но тот ему не по росту великоват. Чуть дальше человек меняет своего прадеда на другого с приплатой, да никак не сторгуется с причетником, хозяином гардеробной, который заломил за товар слишком дорого. Этот пришел отдать своего деда в перелицовку, просит перевернуть его задом наперед, да подлатать взятой на стороне бабушкой. А тот явился со стражей, требует возвратить украденного предка, которого обнаружил здесь, в гардеробной на вешалке. Будет тебе надобны дедушке или бабушке в доказательство знатного происхождения, мы, Дон Клеофас Леандро, пришли как раз вовремя. Я вижу тут своего приятеля-гардеробщика. Он обычно раздевает покойников в первую же ночь после похорон и поверит нам в долг любого предка на какой хочешь срок.
«Деньги! Деньги, а не предки мне нужны», — ответил Дон Клеофас Леандро. «Уж я как-нибудь обойдусь своими предками. Родители мне сказывали, что я происхожу от храброго Леандра, который переплывал Абидосское море, любовным пламенем пылая, и что моя дворянская родословная записана в произведениях Боскана и Гарсиласу».
«Супротив дворянства, пожалованного в стихах, — сказал бес, — бессильно время и даже королевские суды. Нет более завидной участи, нежели быть дворянином рифмы».
«Но если бы я домогался орденского звания, — продолжал Дон Клеофас, — это не стоило бы мне и сотни реалов, ибо ходатаями моими были бы Салисио и Неморосо. Там в стихах мои наследственные владения, там моя Монтанья, моя Галисия, моя Бискайя и моя Астурия».
«Но полночь ванится, — сказал хромой. — Я и так знаю, что род твой прославленный в стихах и в прозе. Пойдем лучше поищем харчевню, чтобы подкрепиться и отдохнуть. Тебе это будет кстати. Ты не спал всю ночь и все утро, а потом отправимся дальше».